Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. «21 октября в Москве я побывал в центре Сахарова на презентации опубликованного за пару недель до этого отдельным изданием дневника Жеребцовой Полины. Именно так, по-школьному. Сначала фамилия, а имя потом. Собственно, это вторая часть дневника школьницы. Только в школу она в ту пору не ходила. Выросшая в семье, где много читали и вели дневники, Полина начала вести свой, когда ей исполнилось 9 лет. Ныне опубликовано написанное ею в 14-17-летнем возрасте. Девочка, сейчас ей 26, сама отредактировала публикацию, опуская некоторые детские эмоциональные пассажи, а, возможно, и добавляя что-то взрослое. Эта неопытная редактора послужила одним из поводов сомнений некоторых скептиков в подлинности существования как дневников, так и самого автора. Но, на мой взгляд, уже то, что было опубликовано в отрывках еще до выхода книги, делало эти сомнения сомнительными. Такое трудно придумать.
24 сентября, 10:05 утра. Нас немножко бомбили сегодня, и соседи уже не пошли на работу от того, что боятся. А я с мамой пойду на рынок торговать. Я ей помогаю. В моей школе слухозакрытие. Все говорят, война. 14:05. Слышен рев самолетов. Они бросают бомбы, но пока далеко. В центре Грозного, где находится рынок, я ощущаю лишь дрожь земли. И все. Никуда не ухожу. А куда мне идти? Я тут».
Еще из Праги я отыскал Полину по скайпу. Она рассказала о предстоящем выходе книги, о нелегком своем житье в Москве, о больничных делах. В ней до сих пор осколки той далекой войны и другие болезни. По-детски обиженно жаловалась на то, что ее объявили несуществующей, а дневники, написанные не ею. И вот долгожданная презентация. Книгу Полины и ее саму представила публике моя давняя знакомая, правозащитница Лена Санникова. Она вместе с мужем дали юной беженке из Чечни первый приют и кров в Москве и всячески покровительствуют ей. После краткого выступления Полина, оказавшаяся юной миловидной женщиной в хиджабе, прочла нам некоторые из своих опубликованных ныне детских дневниковых записей.
Вот запись от 22 октября 1999 год, пятница. Нас с мамой ранило 21 октября. Так неожиданно и страшно сбылся мой сон. Я видела, за столом сидела убитая женщина. Раненые прятались в кафе и в подъездах домов. Мужчины, добровольные спасатели, подбирали жертв обстрела, распределяли по машинам, в первую очередь тяжело раненых. А началось все неожиданно. Около 5 часов вечера. Мы собирали свой оставшийся товар, 2 сумки. В то время, я хочу пояснить, мы торговали газетами и расческами, булавками. Я после школы помогала маме на рынке. Одна сумка мне, вторая маме. Тут встретили женщину Кусум с маленьким ребенком. Стояли, разговаривали. Вдруг яркая вспышка осветила еще светлое небо. Последовал сильный грохот. Мы от испуга перекатились за свой стол, присели между железными ларьками. Другого укрытия не было. Взрыв, еще раз взрыв. Похоже на то, что одно и то же взрывается много раз. Мы побежали, теряя свой товар, во двор дома моды. Это самый центр Грозного, улица Розы Люксембург. Когда я бежала, огромный осколок, словно эхо очередного взрыва, просвистел совсем рядом. Он рассек не меня, а время, словно теплую воду, которая ушла куда-то вниз. И я стояла в сухом русле, сразу поняв, что ни мама, ни другие люди не могут спасти меня от смерти, если я закричу о помощи. Смерть и я, только мы, оказались связаны друг с другом в этом мире. Нет ничего. Ничего не могло встать и закрыть меня от смерти. И мне стало смешно все в этот миг, и не нужно. Вещи, сумки и всякие ценности. Я поняла, что я ничего не возьму туда с собой. Вот это осознание пришло ко мне. В сильный удар и время словно вернулось вместе с огненными искрами, которые осколок высек из кирпичной стены, который просвистел рядом с моей головой. А ноги мне рвали чьи-то маленькие металлические челюсти. Но я по инерции продолжила бежать. И спустя несколько шагов упала. Меня подняли. Мы бросились в подъезд жилого дома. Но там вместо второй двери была решетка. Ну, то есть мы не смогли зайти. Выбежали во двор в шоковом состоянии. Метнулись в другой подъезд, в жилой дом рядом. Там, где раньше был магазин рыболов. Когда я присела, забившись в угол, пронизывающая страшная боль дала о себе знать. В тот же подъезд моя мама и Кусум втолкнули, забросили девушку-чеченку. У девушки разворотило колено. Я впервые увидела, что кость внутри белая. Девушка была в шоке и повторяла только «больно, больно, больно». В подъезде были женщины и дети. Мама сказала, что у нее дырочка в кармане пальто и немножко горит бедро. Другой осколок попал маме в карман. Когда в наш подъезд заглянули мужчины, то все закричали, что первую надо увозить девушку без ноги. Она потеряла много крови. На вид ей было лет 17-20. Ее увезли. В подъезд заглянули снова спасатели, молодые парни. Среди них был Аладдин, как знакомый парень по рынку. Меня решили доставить на перевязку в аптеку на проспект Победы. Аладдин нес меня на руках и шептал: «Не плачь, моя царевна, не бойся, помощь будет». Маму вели сзади. Не забыли и наши сумки с товаром, не растерялись в суматохе. Наш путь лежал через двор дома моды. В нем когда-то я жила с мамой у дедушки журналиста, кинооператора, который 25 лет проработал на грозненском телевидении.
Первое впечатление, не только мои, поражает интонация, с которой читает свои давние записи Полина. Текст трагический, страшный, а читает как-то весело, с каким-то детским задором даже.
Когда меня тащили под обстрелом, я увидела троих убитых. Они лежали отдельно друг от друга, кто-то их накрыл картоном. Одна была женщина, один мужчина и ребенок. Нас отнесли в аптеку, и незнакомая женщина вытащила осколок из бедра у мамы. А мне только перевязали ноги, так как один осколок был очень глубоко, а другие вынимать было больно. Аладдин меня жалел, гладил по голове и грыз пряник. Вот, решили, что нужно домой, потому что в больнице все переполнено ранеными людьми. На рынке в основном торгуют женщины, старики и дети. Мужчин там очень мало, практически нет. Вот, мы были далеко от эпицентра, почти за 3 квартала. Ну, конечно, вот я по-детски писала, что за 3 квартала, но квартала за 2, наверное, точно 2,5, потому что мы были далековато. Сколько же там убитых? Нас доставили домой на своей машине незнакомые люди. Я частично оглохла на оба уха, был сильный звон и полуобморочное состояние. Все вокруг плыло. И я услышал, что кто-то несколько раз сказал: «Кто сделал Полинке добра, увидит его. Кто сделал Полинке зла, увидит его». Ну, по-моему, это часть молитвы. И на самом деле звучит так: «Кто сделал навес пылинки добра, увидит его. Кто сделал навес пылинки зла, увидит его». Но в ушах звенело, и мне слышалось в полубреду свое имя. Я пила обезболивающие таблетки и снотворное, но боль становилась все страшнее. Едва я задремала, как наша кошка, почувствовав сквозь бинты кровь, пролезла под одеяло и вцепилась зубами мне в правую ногу. Ну, это было ужасно, я прогнала ее тумаками. И едва мы позавтракали, мама стала просить соседей отвезти меня к врачам.
По мере чтения Полины, ее усмешливую интонацию перестаешь замечать. От бесхитростного повествования, кажется, невозможно оторваться.
Меня повезли в больницу номер 9. Это наша центральная больница. Туда доставляли в основном всех раненых. С рынка многих, конечно, повезли в другие больницы и в села, тех, кто уже был убит. Дальше вот мои впечатления о больнице. В операционной, грязной и темной, на первом этаже гулял полосатый кот. Он терся о ножки стула и мурчал. А врачи, кстати, объяснили, что нужен рентген, а его нет. Отключили электроэнергию, а дизель куда-то пропал в суматохе. Бегали люди, они искали своих родственников и знакомых. Легко раненые сидели со вчерашнего вечера прямо на полу. Глухо стонали близкие тех людей, у которых умерли родственники. Страшно кричала какая-то женщина, у нее убило детей. Женщина средних лет просила деньги на лекарства, ей подавали. Врач, который смотрел на меня, устал, он еле стоял на ногах. Он рассказывал, что ночью в момент операции отключалось электричество, что прооперировали десятки человек, много умерло. Молодой корреспондент немец в клетчатой рубашке. Он спрашивал, страшно ли мне было, и спрашивал врачей, каких пострадавших было больше. Ну, врач называл цифры, говорил, что суматоха, не записали всех, было не до этого, и путаница, и многие не могут теперь отыскать людей. Я не запомнила эти данные точно, поэтому указать их не могу. Ну, в общем, мне сказали, что осколки достать не могут, нет рентгена, и мы поехали домой.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Я рассказываю вам о состоявшейся 21 октября в Москве презентации книги «Дневник Жеребцовой Полины». 14-17-летней девочки из Грозного, ведшей свои записи под бомбовыми и ракетными ударами так называемой контртеррористической операции на Северном Кавказе. О своем тогдашнем восприятии военной повседневности Полина сегодня рассказывает так.
Но я как ребенок, вы знаете, я не переставала ничему восхищаться. Несмотря на весь ужас, меня, конечно, бросало в жар и в холод от всех поступков взрослых, которые происходили рядом. Но восхищение тоже меня не покидало. Единственное, что я вот хочу еще пояснить, что при редактуре я лично, она же авторская, я убрала много своих эмоций, которые я испытывала. Я это сделала потому, чтобы люди, чтобы не навязывать их, я сделала более нейтрально. Возможно, чуть позже когда-нибудь я полную версию. Это даже не полная версия, я оттуда вот свои эмоции, детские, критику в некоторых местах я убрала. Вот. Ну, насчет восхищения. Какой сейчас был обстрел? Дальнобойные снаряды летели через наши дома и в зоне видимости разрушали частные постройки. Грохот адский. Некоторые из снарядов, наоборот, не долетали, падали в саду. А в это время трое. Султан, отец моей подруги Хавы, высоченный дядя Валера и седой Николай возвращались с рынка. Ну, они хлеб ходили покупать. Обстрел застал мужчин на пустыре. Какой-то снаряд упал в нескольких метрах от них. Мужчины успели повалиться на землю за секунду раньше. Спаслись, никого не ранило. Затем соседи дружно прыгнули в свежую воронку. Они понадеялись, что дважды в одну точку не попадут. Оказались правы. Другие снаряды падали рядышком. Соседи живы и продукты целы. Они вернулись домой. Сегодня 7 ноября, революционный праздник бывшего СССР. Наверное, поэтому всем весело. Вот. Такие есть тоже у меня записи. Есть запись того, как нас вывели на зачистку 19 января.
Мирные жители. Крещение.
Да, крещение. Это 20 января, у меня запись, 2000 год. Вчера утром, 19 января, нас вывели из дома русские военные. На моих часах было начало 10-го. Быстро, очень быстро приказали они. Маме не дали взять ее паспорт и пакет, куда она сложила фотографии умерших родных. Они сказали, паспорт тебе больше не понадобится. Соседка из квартиры рядом, бабушка Нина, вышла на снег в домашних тапочках. Переобуться она не успела. Решила, проверят квартиры, посмотрят документы, и мы вернемся домой. Так уже было в 95-м году. Но на этот раз всех жильцов, кого вывели, собрали в среднем подъезде дома напротив. Я видела, когда проходила через свой двор, яркое солнце и белый снег. Красиво. Только осколки, которые уже 4 месяца жили в моей ноге, кололи изнутри, и идти было больно. На лестнице, ведущей вниз, было много пачек мыла в красной упаковке. Оно рассыпалось. Я подняла одну и спрятала в карман. Вдруг пригодится руки мыть. Еще пока мы шли через свой двор, я видела, как военные выносили голубые коробки, как оказалось, хрусталем. Потом они открывали их, ругали матом и били хрусталь прямо во дворе, на глазах у всех. Только непонятно зачем. Потом нам велели спуститься в подвал, а разговаривать запретили. Болтунам пообещали гранату. Мы сидели в подвале около 3 часов, беззвучно общались, едва шевеляя губами. Все боялись, что бросят гранату. Взрослые говорили, что такие случаи бывали. Было тесно, сыро и очень душно. А Юрочка, у которого повредился рассудок, внук бабки Нины, шептал мне про НЛО, что солдаты не настоящие, что вместо них прилетели убийцы-пришельцы с другой галактики, что он ждал своих друзей русских, но совсем не пришельцев. Наконец нам велели выходить. Тетя Аза и тетя Лина, ну это наши соседи, вылезли на свет и сразу стали собирать мыло. Объяснили, что им его оставили на хранение какие-то соседи. Мне было стыдно, но свой единственный кусок я не отдала. «Разрешите зайти в свою квартиру, паспорт взять. Как же я без паспорта?» – волновалась мама. «Паспорт нельзя, вам он не нужен. Вещи не брать, двери не запирать. Вперед с сопровождающими». Соседка Аза дала моей маме свое черное кожаное пальто. «Ты мне хоть это спаси», – неожиданно попросила она. Люди из двух домов шли цепочкой. Я увидела 11 человек. За углом при выходе со двора обстрел был сильнее. Шуршали и свистели мины. Недалеко разорвался снаряд. Полыхнуло прямо перед нами. Мы и военные шли вместе. Свои били по своим. Солдат слева кричал матом в рацию, но часть его речи я разобрала. «Эй, вы пермяки, это мы уже здесь, по своим бьете!» Мы шли первые, бабушка Стася, мама и я. Стася еле шла, но ей было под 80 лет. Мы взяли ее в серединку, и все держались друг за друга. Я сама еле двигалась от голода и усталости. Когда раздавался шуршащий визг мины, все падали, а потом снова шли. Нас подвели к обрыву, я глянула вниз, а там липкая глина и снег. Юрочка, больной мальчик, он крестил солдат, бормотал что-то типа «кыш-кыш, вылетайте отсюда». Видимо, ему казалось, что, ну, это инопланетяне. Кто-то из военных пальнул короткой очередью из автомата чуть повыше наших голов. Я испугалась, я почувствовала, что я падаю. А мама поддержала меня, чтобы я не упала. Блуждающий осколок в правой ноге проснулся и резанул со страшной силой. В этот момент бабка Стася упала на колени и стала кричать. «Что вы делаете? Мы свои, мы русские, не стреляем!» Моя мама стояла молча. Солдаты засмеялись. Тот, что был круглый, как колобок, махнул рукой. «Свободно, катитесь вниз, домой не смейте являться, у нас тут зачистка». Мы его послушались. Действительно покатились вниз по глине и снегу. Военный, что ругался в рацию, крикнул вдогонку, а насчет расстрела это мы пошутили. Мы брели неизвестно куда, то и дело заскакивая в чужие гаражи от обстрела. Сопровождающий указал нам на дом, без окон и дверей, но с крепкими кирпичными стенами. «Здесь пока пересидите, за нами другие части идут, у них жестче. Это мы добрые москвичи, у нас люди даже из вузов есть». Он был очень высокий и худой. Скоро подтянулись наши жильцы-соседи. Дом, в который нас привели, был совершенно пуст. Только стояла в середине комнаты одна кровать с железной сеткой без матраса и одеял. Все по очереди сидели на ней, а я села на пол и в очередь не пристраивалась. У меня в кармане было два малюсеньких кусочка сахара. Но они были совсем крохотные, вот такие прям. Вот такие. Я до этого голодала много дней, кушать было нечего. В общем, черных от копоти, похожих на угольки, я давно их хоронила. Я хотела съесть их перед смертью, думая, что она неизбежно меня настигнет, но забыла. Сунула руку в карман, а они там. Я предложила людям, но все отказались. Только старая бабка Стася взяла и, подавившись, ими закашлялась.
Полина Жеребцова. Дневник 1999 года. Его автору было тогда 14 лет. Теперь дневники Полины опубликованы отдельным изданием. Об истории публикации она рассказывает так.
По поводу книжки. Дело в том, что я обращалась в очень многие издания, довольно крупные издательства, прошу прощения, издательства довольно известные, поэтому я не буду их называть. Давала прочитать отрывки дневника, сам дневник. Мне очень хвалили, говорили, что это уникальный материал, но никто не брался публиковать. Ну, разные причины выдвигали. То, что не хотят ссориться с властями, то, что не знают, будет ли это выгодно для издательства и так далее. И издателя я искала очень долго. И когда я обратилась в детектив пресс, то в течение 3 дней было принято решение издать книгу. И я очень благодарна своему издателю. Действительно, гонорар был очень маленький. Вот, ну, за 1 месяц мы смогли заплатить за квартиру, чтобы нас не выгнали на улицу. Вот. Но тираж тоже маленький, всего 2000 экземпляров. Поэтому я думаю, что то, что он мог сделать, он сделал. Тем более, что я не выдвигала никаких требований.
Естественно, что всех, кто присутствовал на презентации издания дневников Полины, интересовало, получили ли она и ее мама, так же, как и дочь, раненая и лишившаяся крова, какую-либо компенсацию своих страданий и лишений.
По поводу компенсации я хочу сказать, что за ранение у меня 16 осколков, причем один осколок был у кости. В течение 5 месяцев мне еле спасли ногу в госпитале МЧС. Мне делали операцию врачи из московской больницы. И вот я очень благодарна. Никакой компенсации государство мое родное мне не дало за это. За ранение моей матери тоже никакой компенсации выплачено не было. Моя мать до сих пор живет в нечеловеческих условиях. Компенсацию, то, что дали за квартиру в городе Грозном, была такая смехотворная, что мы потратили ее просто на лечение, потому что без конца по больницам то я, то мама. У мамы было 2 инфаркта. У меня от длительных голодовок печень, желудок поражены. Я не могу принимать нормальную пищу, сильные боли в ногах. И в настоящий момент я тоже лежу в госпитале 4-й раз за год. Причем предыдущие 3 раза почти по месяцу. Я не могу нормально работать. Я очень работоспособный человек. Я работала и администратором, и в книжном магазине работала, и преподавала как учитель, и была гувернанткой. Но, к сожалению, мои болезни не дают мне достойно жить, а государство никак не обеспечивает. И моя мать находится в комнате, в коммунальной квартире, где даже нету, простите, туалета. И для того, чтобы до него дойти, нужно идти 2 квартала. Эта женщина после 2 инфарктов с ранениями, она вот так проживает. Дом завалюшка, там жить вообще невозможно. Пенсионеры в этом селе, это Ставропольский край, Черноземье. Разрушено все, колхозов там никаких давно нет. Пенсионеры многие занимаются тем, что они ловят собак и делают из них суп. Я, когда узнала об этом, я просто не поверила. Этому посвящены мои дневники 2005-2006 года, которые я тоже намерена издать. Я сначала осуждала этих людей. Я очень люблю животных. Мне это казалось диким. Но когда я поняла, что люди действительно не могут прожить на пенсию, заплатив коммунальные услуги больше 2000 при пенсии в 5000 рублей, вот у моей мамы пенсия 5600 рублей. Она, заплатив коммунальные услуги, у нее в день получается меньше 100 рублей на проживание. Притом она спасает щенят и котят и у себя дома организовала пансионат. У нее более 20 животных. Представляете, в комнате она за ними ухаживает, купает их. Она их просто отбирала у местных людей, которые хотели поужинать. Вот, она их содержит на свои средства. И если я лежу в больнице и не могу подработать каким-то образом, чтобы ей отправить деньги, то она голодает, она просто вместе с другими пенсионерами собирает железо и сдает его, чтобы купить хлеба. В таком государстве я не хочу жить. Знаете, я не могу вернуться в Чечню, потому что я испытала геноцид с 2 сторон. И из-за русской фамилии от чеченцев было плохое отношение к русским людям. Очень. И между 1996-1999 годом очень много семей было убито, запугано, и русских семей, и убежали. И я тоже страдала от этого. У меня в роду разные национальности. Я не причисляю себя к русским людям. Но у меня русская фамилия, русское имя. И там, где это знали, относились очень плохо. В школе детей забивали камнями просто. Не до смерти, но до увечий. И это война, это безумие. Я никого не виню в этом. Мне кажется, что это ошибка властей. Но сами простые люди, они были просто злы, напуганы и вели себя так, потому что просто от горя не понимали, что делают. Я испытала и от российской стороны ракету, которая меня ранила, компенсации, которые мне не выплатили. Я живу здесь, вынужденно живу. Но я не хочу здесь жить. Я хочу жить в другом государстве, нормальном, где нет нефти и газа, где нет войн и революций. И люди, читающие, думающие, и власть устроена по-другому.
Полина Жеребцова. Думаю, ее опубликованные в Москве в октябре детские дневники могут стать одним из главных книжных событий года. Разница во времени. Над этим выпуском программы работали режиссер Наталья Аркадьева и автор и ведущий программы Владимир Тольц.